Капитан Фленнери расхаживал по своему кабинету, отчаянно жестикулируя. «Не буду больше слушать никаких китайцев. Инспектор Дуф, без вмешательства всяких посторонних мы с вами раскроем это дело с полпинка. Сначала главный вопрос. Кто из всех этих баб Эва Дюран? Как вы думаете?»
«Хотел бы предостеречь вас, капитан, что слушать советы англичанина тоже бывает опасно», — с улыбкой произнес Дуф.
«Зачем сравнивать? Вы ведь из Скотланд-Ярда, а я уважаю это учреждение. Давайте подумаем вместе, инспектор. Эва Дюран должна быть где-то близко, я в этом уверен. Кто у нас есть? Лили Бар. Внешность подходит. Есть Глория Гарленд, актриса, значит, хорошо умеет маскироваться. Наконец, еще есть Эйлин Эндерби.
И еще миссис Тапперброк», — добавил Чарли. «Может быть, не надо было мне напоминать о ней? Я так провинился, что боюсь лишнее слово сказать».
«Правильно боитесь», — рубанул рукой по столу следователь. «Сто раз надо подумать, чем лезть со своими советами к специалистам своего дела. Теперь вот придется все начинать сначала».
Неугомонный Чарли, однако, не унимался. «Я очень виноват. Глубоко осознаю свою вину. Меня пинают на каждом шагу, и тем не менее мне хотелось бы поделиться с вами прекрасными специалистами, которым я в подметке не гожусь, некоторыми соображениями. Послушайте же меня и перестаньте думать об Эве Дюран».
«Почему это?»
«Потому что вы, капитан, стоите на пороге величайшего триумфа в вашей жизни, вернее, карьере. Пройдет несколько часов, и у вас голова закружится от похвал. Через несколько часов вы арестуете убийцу сэра Фредерика Бруса», — спокойно ответил Чарли Чан.
«Что вы там такое говорите?» — удивленно уставился на китайца следователь.
«Произойдет это при определенных условиях», — продолжал Чарли. «Возможно, они покажутся вам нелегкими, но заклинаю вас, для вашего же добра, согласиться на них. Вам придется еще один, последний раз послушаться того, кого вы обозвали каким-то там китайцем».
Инспектор Дуф встал и разжег успевшую потухнуть трубку. «Если вы действительно цените мои советы, капитан, — сказал он, — то разрешите мне словами нашего китайского друга высказать покорную просьбу еще раз поступить так, как он вам посоветует».
Фленнери не сразу ответил. Наконец произнес он: «Что у вас там еще за пазухой, Чарли? Небось, новые предчувствия?»
«Нет, уверенность. В Скотланд-Ярде, которому инспектор Дуф делает честь, работая там, при расследовании тяжких преступлений всегда стараются определить и найти главную улику. В нашем деле тоже есть такая улика».
«Бархатные туфли», — догадался капитан.
«Нет, — возразил Чарли. Главную улику нам указала рука человека, ныне мертвого. Рука человека, превосходящего умом и сообразительностью всех известных мне людей. Когда сэр Фредерик понял, что смерть уже заглядывает ему в глаза, он из последних сил протянул руку к полке для книг и снял с нее что? Главную улику, выпавшую из его уже немевшей руки. Она лежала рядом с ним на пыльном полу. Годовая подписка клуба «Космополитен».
Убежденность в правдивости сказанного покорила всех. Помолчали, переваривая неожиданную новость.
И капитан Фленнери спросил, чего же хочет от него гавайский детектив.
«Я хочу, чтобы через полчаса вы пришли в клуб «Космополитен». Уверен, инспектор Дуф захочет вас сопровождать. А затем всем придется запастись терпением и ожидать в неподвижности, уподобившись каменным статуям. Как долго придется ждать, я не знаю. Но придет момент, когда мы увидим убийцу сэра Фредерика. Причем в руках у него будет кое-что, что изобличит его раз и навсегда».
Капитан Фленнери встал. «Хорошо, я предоставлю вам этот шанс в последний раз. Но если вы и на этот раз обведете меня вокруг пальца, распоряжусь выслать вас из страны как нежелательного иностранца. Итак, в клубе через полчаса».
«Нежелательный иностранец встретит вас у входа», — улыбнулся Чарли. «Мистер Кирк, вы не откажетесь сопровождать меня в клуб «Космополитен»?» — обратился он к Барри.
«Не откажусь», — ответил Кирк, и они вдвоем покинули кабинет следователя.
Несмотря на выволочку, полученную от капитана, Чарли, кажется, пребывал в неплохом расположении духа. Впрочем, по дороге в клуб «Космополитен» он неожиданно пришел в замешательство и, потупив глаза, сказал заинтригованному Барри:
«Я должен пасть ниц у ваших ног и слезно спрашивать прощения, ибо очень перед вами провинился, мистер Кирк».
Барри Кирк недоумевающе возрился на китайца, а тот вынул из кармана слегка помятый конверт, в котором было приглашение в клуб «Космополитен», выписанное на имя майора Эрика Дюрана.
«Помните, несколько дней назад вы у себя в конторе писали письма и потом дали их мне, чтобы отправить. Я и отправил вместе со своим, но не все. Вот это ваше письмо я нахально осмелился задержать».
«Черт подбери!» — вскричал Барри. «Почему вы так поступили, Чарли?»
«Я и говорю, мерзкий поступок!» — вздохнул китаец. «Смею ли я надеяться, что вы простите мне его? Обещаю вам сию же минуту загладить свою вину. Опоздавшее письмо дойдет теперь до своего адресата с помощью быстроногого посланца. Скоро вы убедитесь в том, что небольшая задержка была жизненно необходима».
Вскоре после того, как Барри и Чарли оказались в клубе «Космополитен», туда пришли капитан Фленнери с инспектором Дуфом.
Капитан всем своим видом показывал, как неприятно ему все происходящее, в особенности после того, как Чарли сообщил, что самое интересное вполне может начаться не раньше полуночи. «Прелестно!» – проворчал Фленнери. «Вот обрадовали. Делать мне больше нечего. Ладно, я подожду, но помните, Чарли, это ваш последний шанс».
«А ваш единственный!» – отпарировал китаец, который, кажется, ни на секунду не сомневался в успехе своего предприятия.
Вскоре Чарли, Барри, Дуф и Фленнери уже сидели в служебной комнате, из которой открывался прекрасный вид на прихожую клуба и гардероб. Через некоторое время у гардероба остановился полковник Битом, как всегда элегантный и спокойный. Сидевшие в засаде не произносили ни слова.
Только Фленнери вертелся, как на раскаленных углях. Ясно было его терпение на исходе. «Если вы, Чарли, теперь оставите меня в дураках!» — вне себя рычал капитан.
И тут Чарли вдруг шикнул на него и позволил всем осторожно высунуться. Они увидели как раз тот момент, когда майор Эрик Дюран сдавал в гардероб непромокаемый плащ и фетровую шляпу.
Фленнери глянул на Чарли. Не Дюрана ли тот ждет?
Но китаец спокойно сидел на своем стуле, неподвижный и равнодушный ко всему, как маленький толстый Будда. Счет сидений в засаде пошел на часы.
Фленнери то и дело посматривал на свой хронометр, продолжая ворчать. Теперь он сетовал, что останется без обеда и вообще отсидел все, что можно. Такое впечатление, что сидишь на камнях. «И вами, и вашими тайнами я уже сыт по горло», — ворчал капитан. «Скажите хоть, чего мы ждем?»
Вдруг прошептал Чарли и стремительно рванулся к двери.
У барьера гардероба опять стоял майор Эрик Дюран. Он бросил на прилавок массивный номерок. В царящей тишине он ударился о прилавок с громким металлическим звуком. Гардеробщик принес клиенту его плащ и шляпу и перегнулся через барьер, чтобы помочь майору надеть плащ. Майор стал что-то искать в карманах. Вынул еще один номерок, на сей раз в виде прямоугольной картонки, и подал ее старику-гардеробщику. Старик оглядел оставленные у него вещи и подал майору старый кожаный портфель.
Тут Чарли сильно ухватил за плечо никак не ожидавшего этого капитана Фленнери и потащил его к другой двери, выходящей в вестибюль клуба.
Кирк и Дуф устремились за ними. Там они по приказу маленького китайца выстроились в линию, преграждавшую выходную дверь. Вскоре появился уже одетый майор. Он быстрым шагом направлялся к выходу из клуба. Увидев знакомых людей, он улыбнулся. «Ах, вот и снова встретились. Мистер Кинг, хочу поблагодарить вас за приглашение в этот клуб, присланный мне. Очень любезно с вашей стороны. Теперь я смогу иногда приходить сюда».
Чарли Чан, будучи китайцем, всегда испытывал тягу к драматическим представлениям. Вот и теперь, словно разыгрывая очередной спектакль, он жестом актера-премьера протянул руку к майору и вскричал голосом триумфатора: «Капитан Фленнери, прошу немедленно арестовать этого человека!»
«Как это? Я не понимаю!» – залепетал растерявшийся капитан.
Чарли с большим удовлетворением повторил все в той же торжественной манере: «Прошу немедленно арестовать Эрика Дюрана! Арестуйте его сейчас же! Именно сию минуту, когда он держит под мышкой портфель с ценными уликами!
портфель, оставленный здесь, в гардеробе, сэром Фредериком Брусом в тот день, когда его убили.
Меньше чем через час в гостиной Киркхауса собрались все участники этого дела.
Помимо самого хозяина присутствовали Чарли Чан, капитан Фленнери, инспектор Дуф, мисс Морроу, полковник Битом, лифтерша Грейс Лейн, а также закованный в наручники майор Эрик Дюран.
Первым делом открыли портфель сэра Фредерика. Там, как и ожидалось, оказались заметки великого сыщика по делу Хиллари Голта и Эвы Дюран.
Инспектор Дуф немедленно углубился в чтение.
Что ж, господин майор, теперь вам не открутиться,
победоносно сказал капитан Фленнери.
Каким образом вы раздобыли номерок на портфель?
Дюран молчал.
Я отвечу за него, сказал Чарли Чан. Он вынул его из бумажника сэра Фредерика в тот вечер, когда убил этого замечательного человека.
Выходит, он уже раньше был в Сан-Франциско, сообразил капитан.
Чарли открыл в улыбке все зубы. Ну, конечно же, был. Послушайте, капитан, тут с минуты на минуту набегут репортеры, желая узнать, каким образом вам удалось захватить такого опасного убийцу. И лучше будет, если я сейчас вам объясню, каким образом вы все так прекрасно организовали.
Фленнери с яростью посмотрел на открыто издевающегося над ним китайца, но сдержался и не стал возражать.
Инспектор Дуф поднял глаза от бумаги, которую все еще изучал, и посоветовал. Начните с того момента, когда вы начали подозревать Дюрана, мистер Чан.
Чан кивнул. Это случилось здесь, в этой комнате, в тот день, когда приехал Дюран. Гостеприимный мистер Кирк предложил майору на выбор несколько клубов в городе, чтобы тот немного развеялся. И тут я явственно почувствовал, как в до сих пор поникшем и ко всему равнодушном человеке вдруг проявился живой интерес. Это было довольно неожиданно и, откровенно говоря, изрядно меня смутило. Впрочем, у Дюрана, казалось, было железное алиби на вечер убийства. Причем его подтверждал не кто-нибудь, а мистер Дуф, инспектор Скотланд-Ярда. Дюран и Дуф приехали в Сан-Франциско на одном поезде.
Инспектор Дуф кивнул, на лице у него было написано недоумение.
Чарли продолжал. Впрочем, в тот же день за обедом я поинтересовался у инспектора, видел ли он собственными глазами майора Дюрана в поезде во время пути. Нет, не видел. Увидел лишь на вокзале. Это сам Дюран его заверил, что ехал именно тем же самым поездом, на котором приехал инспектор. И тут мне припомнилось еще одно обстоятельство. За несколько дней до этого сэр Фредерик рассказывал нам историю Эвы Дюран и упомянул, что ездил к дяде Эвы, сэру Джорджу Мэнерингу, чтобы поподробнее расспросить его о том, что случилось в Пешаваре. А ведь в Англии в то время проживал муж Эвы, Дюран. Он-то гораздо больше знал обо всей этой истории, чем дядя, не бывавший в Пешаваре. Почему же сэр Фредерик не обратился за информацией к самому мужу Эвы? Это дало мне много материала для размышлений.
К аудитории неслышно присоединился камердинер Парадис. Однако никого это не смутило. Его роль в этой истории давно прояснилась.
Все это время мне не давала покоя мысль о ежегоднике клуба «Космополитен», выпавшего из коченеющей руки умирающего сэра Фредерика, рассказывал Чарли. И в один прекрасный момент я наконец понял, какой знак пытался дать нам великий сыщик. Он предчувствовал опасность, и поэтому заранее сдал все важнейшие документы в гардероб клуба «Космополитен». Правда, убийца вытащил из кармана убитого номерок, дающий право забрать важнейший портфель. Однако у Эрика Дюрана не было пропуска в «Космополитен». Необходимо было получить приглашение от действующего члена клуба.
«И я выписал это приглашение», — расстроенно сказал Барри Кирк. «Теперь я понимаю, почему вы не отправили мое письмо вовремя, Чарли».
Совершенно верно. В тот момент я еще не мог предоставить все доказательства, и задержание Эрика Дюрана таким образом было бы преждевременным. Впрочем, вернусь к своему рассказу. Ведь вскоре произошло очень важное событие. К нам попали старые бархатные туфли, в которых встретил свою смерть сначала Хиллари Голд, а потом и сэр Фредерик. Причем они были завернуты в газету. На полях газеты, частично оторванных, кто-то карандашом производил подсчет, суммируя цифры. $79 плюс $23 в сумме $103. Казалось бы, ошибка, Но на самом деле клочок бумаги с центами просто был оторван. На самом деле там было написано $79.84 плюс $23.63 получается $103.47. А что означает эта сумма? Цену билета до Чикаго вместе с нижним спальным местом. Человек, выбросивший эти туфли, ехал на следующий день после убийства на пароме в Окленд, чтобы там сесть в чикагский поезд. Кто из всех подозреваемых мог это сделать? Никто, кроме майора Дюрана. Ну а потом пришло время для гениальной импровизации. Встретив на обратном пути инспектора Дуфа, майор притворился, что тоже приехал на том же самом поезде, и теперь его алиби было поистине железобетонным. Ведь его готов был подтвердить полицейский из Скотланд-Ярда. После того, как я это понял, оставалось только проверить, действительно ли сэр Фредерик оставлял портфель в клубе «Космополитен». Сегодня утром, благодаря записке уважаемого мистера Кирка, я смог туда попасть и все это уточнить. После чего дело было за малым. Поймать майора в тот момент, когда в его руках будет портфель.
«Я еще не все понял», — насупившись, сказал капитан Фленнери. «Например, почему сэр Фредерик вызывал майора Дюрана в США?»
«Это ложь, капитан», — ответил Чарли. «Он его вовсе не вызывал. Майор сам узнал, что знаменитый детектив Скотланд-Ярда взял его след и ринулся в Штаты. Требовалось уничтожить раздобытые сэром Фредериком документы. Его самого тоже заставить замолчать. Ведь майор был как раз тем человеком, который меньше всех на свете был заинтересован в том, чтобы Эва Дюран нашлась».
«Как это?» – недоуменно переспросил Барри.
«Да уж, непонятно», – набычился капитан Фленнери. «И еще одно вызывает у меня вопросы. Какое отношение к делу имеют бархатные туфли?»
«В записях сэра Фредерика сообщается, что среди лиц, посещавших в роковой день контору Хиллари Голта, был Эрик Дюран. Несколько не впопад сказал вдруг инспектор Дуф».
«Верно», – раздался вдруг женский голос.
Все в изумлении оглянулись на девушку, называвшую себя Грейс Лейн.
«Я не желаю больше скрывать правды», — продолжала она. «Меня зовут Эва Дюран. Я жена этого человека. Убийство сэра Фредерика — не первый грех, лежащий на его совести. Много лет назад он расправился с адвокатом Хиллари Голтом, и, зная, что Скотланд-Ярд всегда сосредотачивает свое внимание на одной конкретной улике, придумал фокус с ничего не значащими бархатными туфлями. Впрочем, позвольте мне рассказать обо всем с самого начала».
Аудитория, только что внимавшая Чарли Чан, моментально переключилась на Эву Дюран.
«Я выросла и воспитывалась в Девоншире», – начала девушка. «В 17 лет я вышла замуж за Эрика Дюрана и уехала в Пешавар, где вскоре стало ясно, что мой муж вовсе не романтический герой, каким он мне казался, а напротив, негодяй и подлец. То и дело ему приходили письма из Англии, каждая приводила мужа в ярость. Однажды я позволила себе прочитать одно из них. Выяснилось, что один человек знал о том, что Эрик убил адвоката Хиллари Голта и требовал плату за молчание. Голт был другом моего отца и решительно протестовал против нашей с Эриком свадьбы, угрожая придать гласности кое-какие нелицеприятные подробности из биографии моего мужа. Когда я это узнала, я сказала мужу, что ухожу от него, и показала ему письмо. Мне страшно вспоминать, что тут началось. Полагаю, я и сама была на волосок от смерти. Так или иначе, я никак не могла избавиться от Эрика. Он то угрожал меня убить, то молил о прощении и просил сохранить его тайну, как и положено любящей жене».
Грейс Лейн, она же Эва Дюран, перевела дух.
«И тут устроили пикник, на котором я встретила полковника Битема. Боже, бывают же такие люди. Великолепный, благородный человек, джентльмен, до кончиков ногтей, полная противоположность моему мужу. На завтра он собирался оставить нас и направиться в очередную научную экспедицию. Безумная мысль возникла в голове. Вот кто может спасти меня. И полковник все понял, ни о чем не расспрашивал, не пытался отговорить. Напротив, быстро, четко, по-военному организовал за ночь все, что требуется. На рассвете он приехал в сопровождении Ли Гунга на крытой повозке, которую включил в свой караван. В ней я и преодолела Хайберский перевал. Вскоре мы были в Тегеране, откуда я уехала в Баку и, наконец, в Италию. И только там я осознала, что наделала. Полковник был знаменитым ученым. Что будет, когда люди узнают о том, что он вывез меня из Индии? Тогда конец и его доброму имени, и его научной карьере. Надо сделать так, чтобы люди об этом не узнали. И я решила, сделаю все от меня зависящее.
И вы сделали, тихо проговорил молчавший до этого полковник. Только что миссис Дюран назвала мой поступок благородным и рыцарским. Но он ни в какое сравнение не идет с тем благородным и мужественным поведением, которое проявляла все эти годы слабая женщина.
Что же с майором Дюраном? Вмешался инспектор Дуф.
Прежде всего, я написала майору письмо, ответила Эва Дюран. В нем ясно и четко потребовала. Ради собственного же покоя он не должен пытаться разыскивать меня. Если же он меня найдет... Или из-за него мир узнает, каким образом я покинула Индию, я ни минуты не колеблясь расскажу все о его преступлениях. Эрик мне не ответил. Однако письмо мое наверняка получил, поскольку никогда не пытался меня отыскать, а при встречах не признавал Эвой Дюран, что, впрочем, вам недавно и доказал.
Женщина помолчала.
Вот почти и все. Что осталось еще рассказать? Одно время я жила в Ницце, где под псевдонимом Мари Лантельм какое-то время подвязалась в опере. Там я впервые узнала, что кто-то другой меня ищет и уже идет по моим следам. Это был сэр Фредерик Брус, детектив Скотланд-Ярда, расследующий убийство Хиллари Голта. Тогда мне удалось сбежать от Скотланд-Ярда. Я оказалась в Нью-Йорке, где я перекрасила волосы и под именем Дженни Джером смогла устроиться манекенщицей в дом моды. Но сэр Фредерик вновь напал на мой след, и мне пришлось бежать в Сан-Франциско. К счастью, на пароме я встретила Елену Тапперброк, с которой была некогда знакома. Она проживала в Девоншире, недалеко от дома моего дяди. Именно она помогла мне найти работу в Киркхаусе. Однако сэр Фредерик нашел меня и здесь».
В этот момент Эрик Дюран медленно поднялся со стула. «Ну, теперь ты, надеюсь, довольна?» — хрипло спросил он жену. «Уничтожила меня. Что ж, теперь радуйся. Все, что тут сказал этот китайский шайтан, правда. Я не могу не восхититься, как он все сообразил, иначе не видать бы вам меня, как своих ушей». «Да, я убил Фредерика Бруса». И вдруг он развернулся на одной ноге, так что оказался лицом к окнам, с бешеной силой ринулся на балконную дверь, снес ее с петель и выскочил на террасу.
«Хватайте его!» — крикнул Флэннери. Капитан Дуф и Чан кинулись вслед Дюрану.
Чарли успел первым подбежать к противопожарной лестнице, спускавшейся по левой стороне террасы.
Но не к ней бежал сейчас Эрик Дюран. Одним прыжком вскочил он на балюстраду, окружающую садик на крыше. На короткое мгновение его высокая фигура четко вырисовалась на фоне покрытого тучами неба и исчезла.
Подбежавшие к балюстраде перегнулись, стараясь рассмотреть, что за ней.
Далеко внизу, на тротуаре, в тусклом свете уличного фонаря, они видели лишь черное, бесформенное пятно.
Вокруг него уже стали собираться прохожие.
Thank you.